Шилай Инесса Ан Лашок. По кривой. Читает Ольга Кравченко. «Нет, нет, пустите!» — вырываясь из последних сил, кричит она, пытаясь пробиться сквозь толпу одетых в серое солдат. «Кронос!» — мужчина, лежащий на носилках, слабо улыбнулся. Он был бледен, на лбу выступила испарина. На осунувшемся лице ярко выделялись глаза и посиневшие губы. Арис бросил быстрый вопросительный взгляд на медика, суетившегося возле раненого. Тот поймал его и отрицательно покачал головой. Да он и сам все понимал. За последние годы он видел множество ребят, парней и девчонок, точно так же лежавших на таких же носилках. Но в нем все еще теплилась надежда, что Кроноса это обойдет стороной. «Афина», — прошептал Кронос, — «пришла. Теперь и помереть не страшно». Он перевел взгляд на Ариса и слабо кивнул ему в знак того, что заметил. «Вы оба здесь. Хорошо». Голос мужчины становился то громче, то тише. Арис видел, что каждое слово дается командиру с трудом. Каждое новое слово отнимало у него силы и приближало конец, до которого и так было недалеко. Но он чувствовал, что Кроносу нужно выговориться. «Подойди», — попросил Кронос. И Арис послушно опустился на колени перед умирающим рядом с Афиной. «Одни вы останетесь», — запинаясь, произнес он. «Мне жаль бросать вас одних. Арис, береги сестру. Не дай им разлучить вас. Война окончена. Через пару дней объявят перемирие. Я договорился. Вам позволят уйти. Вы ничего не должны им». С каждым словом голос Кроноса становился все слабее, а интервалы между словами росли. Он чувствовал, что времени все меньше, и старался как можно быстрее все рассказать. «Коробка в моих вещах. Там документы. У меня есть кое-какие накопления. Немного, но на первое время хватит. Это все, чем я могу помочь. Простите». Последние слова он почти прохрипел и затих. Афина беспомощно посмотрела на брата полными слез глазами, но он ничем не мог помочь ни ей, ни лежащему перед ними мужчине. «Он ушел», — тихо сказал Арис, закрывая глаза мужчине и осторожно приобнимая ее за плечи. «Его больше нет». Стоя у иллюминатора, в строю одетых в парадную форму пилотов, Арис смотрел на медленно уплывающую в сторону солнца вереницу гробов, в числе которых был и гроб с телом полковника Антона Барского, позывной Кронос. Афина стояла в строю чуть дальше, и он очень сожалел, что из-за правил, регламентирующих каждую мелочь в их жизни, он не может стать с ней рядом и утешить ее. А ей сейчас было куда хуже, чем ему. Полковник, тогда еще капитан, Барский появился в их жизни, когда Арису было 13, а Афине 9. Конфликт с колониями вышел на новый виток, и земле понадобились пилоты для вспомогательных служб, а достаточного количества добровольцев не нашлось. И они не нашли ничего лучше, чем набрать их из приютских сирот. Все равно они никому не нужны. Десяткам больше, десяткам меньше. Арис проходил по самой нижней возрастной планке, Афина нет. И никого не волновало, что брат и сестра не желали расставаться. Никого. Кроме капитана Барского, приехавшего за новыми рекрутами. Он внимательно выслушал худого подростка болезненного вида и дал добро. Лишь через пару лет он признался, что причиной такого альтруизма были то, что он не верил в успех имплантации, считая их всех смертниками. А даже приговоренный имеет право на последнее желание. В лагере, куда их привели, всех детей подвергли тестам на способности. Несмотря на опасности имплантации, это была весьма дорогостоящая процедура, и возиться с операцией, чтобы на выходе получить пилота с интеллектом пирожка с картошкой, никто не хотел. Часть ребят отбраковали по различным причинам. Проблемы со здоровьем, низкий или высокий интеллект, неумение контролировать свои порывы, неумение подчиняться. Что с ними стало потом, Арис не знал. Да и не особо интересовался он этим, и без того дел хватало. Хотели отбраковать и Афину. Ну что за пилот, которого из-за приборной панели не видно? Но после тестов решили все же дать ей шанс. Дрога говорит, что из их группы только четверо смогли удачно пройти имплантацию. Тихо сказала Афина, которую тогда звали как-то по-другому, пробравшись ночью перед операцией в казарму к мальчикам. «Я боюсь». «Не бойся», — потрепал ее по голове Арис, тоже имевший другое имя. «Он просто тебя пугает. Все будет хорошо. Неужели ты думаешь, что Антон бы разрешил тебе идти на операцию, если бы это было настолько опасно?» На самом деле он и сам не был уверен в этом. Да, капитан и в самом деле испытывал нежные чувства к его сестре, постоянно баловал ее, насколько это было возможно в их ситуации, подарил ей плюшевого зайца, узнав, что у девочки день рождения, и вообще проявлял к ним больше внимания, чем кто-либо из взрослых с тех пор, как погибли их родители. И все же Арис порой замечал, что он смотрит на них, на всю их группу, как на тяжело больных, жить которым осталось совсем недолго. «Он же и сам в свое время прошел через имплантацию», — продолжил мальчик успокаивать сестру. «Не думаю, что это настолько плохо. А друга просто кретин. Сама же знаешь, из их набора до операции дошло всего 6, и те годны только для транспортников. А нас 15, и всем ставят высшую категорию. Может, на авианосец попадем? Не боись, прорвемся». На операцию Барский лично пришел к каждому из них и сидел, держа за руку и тихонько напевая что-то, когда им вводили наркоз. Его лицо было первым, что Арис увидел, отойдя от наркоза. «Тише!» – оборвал он его попытку заговорить и, опережая вопросы, начал рассказывать. «Все в порядке. Операция прошла успешно. Твоя сестра тоже в порядке. Из вашей группы только 3 операции прошли неудачно. У Марка открылось кровотечение, остановить не смогли. Елена и Парис, с ними сложнее. Операция прошла нормально, но они так и не вышли из комы. Мне жаль». Он в ответ лишь моргнул,